Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый-добрый день всем нашим радиослушателям, нашим зрителям в интернете. Это гиг-зона, 15.00 по Москве. Мы на волнах ТОСФМ и на просторах мировой сети. Вы можете найти нас в социальных сетях, на YouTube, где угодно, по инициалам гиг-зона. Меня зовут Алексей Зуйков, второй ведущий Оксана Куропаткина.
И наш прекрасный гость, косплеер и любитель японской культуры Раиса Неудахина. Раис, привет!
Здравствуйте!
Собрались мы здесь в таком составе сегодня отнюдь не просто так. Очень скоро отмечает четвертьвековой юбилей, такой прям торжественный, большой и важный. У нас франшиза «Евангелион». Большая, крутая, классная японская франшиза, которая стала во многом такой основополагательницей жанра. Очень много интересного было ей и ее авторами сделано в культуре, и не только в культуре японской, но и в культуре мировой. Сегодня разговариваем об этом анимационном сериале, о его перезапуске и о всем, что причастно к феномену «Евангелиона».
Я еще к этому добавлю, что это первый наш эфир в этом году, который посвящен аниме. Мы
ура!
Японскую анимацию немножко подзабросили. Японии отдали должное, когда проводили эфир по дораме. Первый эфир по дораме, то есть мы здесь дорожку немножко проторили, а вот старую дорожку забыли, и я считаю, что мы хорошо возвращаемся в тему, потому что «Евангелион» действительно культовая франшиза, и когда неопытным анимешникам, которые еще даже не анимешники, а пытаются сориентироваться, что надо посмотреть, советуются с более опытными товарищами, конечно, там помимо Миядзаки, «Тетради смерти», разумеется, звучит «Евангелион».
«Евангелион», да, однозначно, наверное, одна из таких культовых франшиз, которая является столпом современной аниме-культуры. Многие относятся к этому неоднозначно, потому что произведение это очень-очень нестандартное, будем говорить прямым текстом. Для тех, кто, может быть, не знает, что это такое вообще, кратенький экскурс я внесу. Это, в принципе, классическое аниме жанра меха, то есть аниме про роботов. Точнее, изначально оно подается как классическое аниме про роботов. Но на самом деле оказывается гораздо большим, чем то, чем оно представляется на первый взгляд. И режиссер, и автор этого аниме, а сейчас мне подскажут, Хидэки Ано его зовут, да? Хидэки Ано, да. Закладывает в него гораздо больше смыслов, гораздо больше каких-то глубинных важных вещей, отчего у многих анимешников старой школы немножечко, конечно, будем говорить, подгорало в свое время. На самом деле, многие ожидали увидеть здесь что-то, какой-то классический сюжет про битву роботов, там, героических персонажей, злых злодеев, вот это вот злое-злое все это, как мы привыкли видеть. Но совершенно внезапно получили сериал про человека, про человеческие чувства, про человеческие слабости и про человеческое несовершенство. И ближе к середине сериала, на самом деле, все эти гигантские роботы уже отходят на второй план. Им уделяется все меньше как внимания такого подсознательного, так и внимания сознательного на экране. И последние две серии, которыми завершается сериал, вообще практически ничего для глобального сюжета не дают, а автор в очередной раз делает очень ловкий финт ушами, устраивает практически сеанс психотерапии главному герою, и всем с ним связанным это, конечно, безумно мощный резонанс оказало на аниме-сообщество, и вот из этого как раз-таки первый же вопрос нашей гости. Рая, ты смотрела «Евангелион» достаточно давно, сколько тебе было лет, и какое впечатление на тебя это произвело тогда?
Ну, первый раз я смотрела, когда мне было 14, и я не слишком много поняла сути сюжета, но как-то прониклась чувствами главного героя, вот, но...
Негативными чувствами?
Не, позитивными.
Синдзи! Полезай в чертова робота.
Потом я смотрела, не знаю, пересматривала спустя лет 6 и уже углубилась в сам сюжет, в тему многих там вопросов. И вот недавно я пересмотрела его в третий раз, и все равно каждый раз как первый, потому что там настолько много каких-то мелких моментов, что ты в первый раз можешь не прочувствовать их, не заметить просто. Поэтому, мне кажется, оно такой резонанс вызывает, что каждый раз ты смотришь, и что-то новое для себя находишь, открываешь. И за счет неоднозначности этого аниме, мне кажется, поэтому сообщество делится на хейтеров, те, кто вообще его не понимают, не принимают, и на любителей...
Привет, Кирилл Сойеров.
Да, кстати. И на тех, кто его боготворит просто. Вот.
Я могу сказать про себя, что с Евангелионом я познакомилась сейчас, вот специально отлистала ленту ВКонтакте, где я делилась с вами впечатлениями, что я познакомилась с этим сериалом 3 года назад, в августе 2017 года, на волне своего знакомства с аниме-культурой. Я тогда была еще не особо сведущая в этом деле, и я взяла рекомендации своих знакомых подростков. «Напишите мне список must-see». Ребята были очень довольны, конечно. Написали мне список, я честно все перекопировала, решила, что я честно буду смотреть. Конечно же, там прозвучал «Евангелион». Я его посмотрела уже после, разумеется, и «Миядзаки», и «Тетради смерти», и «Мастеров меча онлайн», и даже «Стального алхимика». Вот. И могу сказать, что если я начинала смотреть со скепсисом, вот, то потом меня затянуло. Я где-то, наверное, серии с третьей была в восторге просто от того, что я вижу, и с большим удовольствием это все досмотрела и даже планировала как-то со своими подростками это специально обсудить. Специального обсуждения не получилось, не сложилось, точнее сказать, не собрались мы для того, чтобы это обсудить, но я запомнила, что «Евангелион» – это, конечно, великая вещь, которая недаром любима уже, можно сказать, поколениями зрителей. И я давно мечтала о том, чтобы нам как-то к чему-нибудь взять эфир на эту тему. И тут смотрю в прошлом году, что «Евангелиону»-то нашему 25 лет, и я думаю, так, все, обязательно проводим на эту тему эфир.
Причем, ну, собственно, вот так и получилось. Кстати, ровно неделю назад родился. 4 октября 1995 года я вижу премьерный показ.
Именно так.
Да, так что вот уже большой, уже совсем большой.
У Лёши, по-моему, самый свежий из нас из всех впечатления.
Да, я вот посмотрел «Евангелион» к своему стыду, только готовясь к этому эфиру. Я до этого его не видел совсем. Я слышал, конечно же, какие-то мнения, впечатления. Очень многие мои знакомые, любители этой франшизы, и даже мои достаточно близкие друзья, когда я ездил в Японию, в командировку на 4 дня я был в Токио, и первое же, что меня попросили привезти из Токио, это какой-нибудь официальный мерч по «Евангелиону».
Меня тоже, кстати.
Вот. Это о чем-то договорит. Если люди первое, что просят привезти из страны восходящего солнца, это мерч именно по «Евангелиону», значит, какую-то популярность он имеет. А, кстати, вот раз уж мы говорили о... неоднозначном отношении к главному герою, давайте социальный эксперимент маленький проведем среди наших зрителей и слушателей. Я напоминаю, что мы в прямом эфире с вами общаемся, вы можете нам задавать вопросы, мы будем на них отвечать вот прямо здесь и сейчас. Напишите о своем отношении к Синдзи. Мне очень интересно, кого бесил Синдзи, кто ему сочувствовал и как вообще вы относились к этому герою. Очень интересно посмотреть на статистику среди наших радиослушателей.
Мне кажется, что для наших зрителей, кто давно смотрел или кто вовсе не смотрел, нам надо кратко напомнить или обозначить фабулу. Раиса, Леша...
Мы Раю перебили, дадим ей сказать, и бахнем в фабулу. Да.
Я хотела добавить, что мне кажется, даже хорошо, что ты посмотрел его сейчас во взрослом осознанном возрасте, чем там лет в 13-14, потому что, вот я говорю, я смотрела в 14, я не смогла прочувствовать, посочувствовать персонажам,
да, мне
что я не сталкивалась с теми проблемами, с которыми сталкиваются они, я была просто ребенком, а сейчас, как бы, смотря во взрослом возрасте, ты уже можешь проникнуться, то есть понять, что закладывал Хидэаки Оно в это произведение, потому что изначально я читала, что Ему не нравился жанр мехи 90-х годов, потому что он был очень простой, как попкорн, типа, и люди его просто хавали, простите, и все. И, ну, под этим не было ничего заложено, какого-то, ну, какой-то серьезности, и он решил как раз-таки это исправить и пойти на такой риск, вот. Типа, в то время студия Gainax, она была первой, кто выпустил свое оригинальное аниме без... там, манги, ну, не основанные ни на манге, ни на ранобе, и они очень рисковали, но, как бы, мы знаем все, что аниме выстрелило, вот.
Да, коротенько о фабуле, если уж мы говорим и вводим наших новых зрителей и слушателей. Произошел некий глобальный, некая глобальная катастрофа, а... сути которой вы узнаете в процессе сериала, если очень коротко, она сводится к тому, что на Земле появилось некое, точнее, было разбужено некое существо, именуемое Адамом, которое вызвало пришествие на эту Землю так называемых ангелов, которые пытались до этого Адама добраться, и человечество максимально пытается им этого не дать сделать, потому что оно преследует свои какие-то цели. Есть глобальная мировая всемирная организация, которая пытается воплотить план комплиментации человечеству, приведение человека к... следующей стадии эволюции, к становлению человечества божественным, можно сказать так. И для того, чтобы противостоять этим самым ангелам, которые представляют собой классических таких анимешных чудовищ гигантских, кайдзю, которые нападают на Токио-3, а это высокотехнологичный город новый, который умеет прятаться под землю в экстренной ситуации, здания очень эпично погружаются прямо в пространство. Для того, чтобы бороться с этими ангелами, нужен какой-то противовес. Вот этот противовес находится в боевых машинах под кодовым названием «Евангелион». Существует их несколько штук, и пилотируют эти машины 14-летние подростки. Собственно, главный герой внезапно приезжает в этот город для того, чтобы стать пилотом вот этого вот Евангелиона. И дальше происходят уже события, связанные с ним и с его окружением.
Но он не знал, что он приехал пилотировать. Его вызвал отец для какой-то просьбы. То есть он не знал, зачем он изначально едет, и он вообще не был к этому морально готов.
А вот этот момент я, кстати, упустил. Мне-то почему-то казалось, что он уже ехал с тем моментом, что он, ну вот, папа говорит мне пилотировать, а я не хочу пилотировать, но раз папа говорит, надо поехать. Да, если он еще и не знал, это прям вообще хорошо.
Нет, там это, я согласна с Раей, что это очень важный момент, и я очень хорошо помню обиду, жгучую обиду Синзи на отца.
Да, да,
ты меня позвал, оказывается, для дела, тебе надо меня использовать, а я-то думал, я-то надеялся, вот. И там, короче говоря, на весь Евангелион большая-большая обида на отца.
Да,
проблемы отношения отцов, детей. Хорошо понимаете,
ну, вот, да. Кстати, чем хороший Евангелион, что там есть пласт, который касается отношений и взросления, подростки, их отношения между собой, их отношения с родителями и их отношения со старшими. Вот. Угу. В частности, там есть прекрасная фигура капитана, а впоследствии майора Мисата, это женщина, боевой офицер, и, как тут сказал Лёша до эфира, неизвестно нам, не знаем мы человека, который смотрел бы «Евангелион» и не любил бы Мисата.
Абсолютно вот. Точно.
А второе, что там видно, это аспект философский, собственно, философский, который касается и будущего человечества, и преодоления каких-то угроз, которые будут в дальнейшем, и идеи комплементации, что это такое, собственно говоря, последние серии во многом про это. И третий аспект – это различные отсылки, либо глубинные, либо поверхностные на потребу зрителям к разным религиозным традициям. Вот, которые нужны как такая упаковка общей философской идеи. Я предлагаю, наверное, начать с того, что попроще, то есть с отношений. Собственно говоря, пока еще философский подтекст не был очевиден, я лично зацепилась именно за отношения, за то, как они показаны. Mm-hmm. Как показаны отношения и как показано развитие персонажей в этих отношениях. Собственно, к вопросу Лёши по поводу того, как вы относитесь к Синдзи. Ведь намеренно же сделано так, чтобы мы смотрели на происходящее его глазами. Вот. То есть это главный герой, который приезжает по вызову своего отца, который постоянно психует, вот, который постоянно в себе не уверен, ничего не знает, и постоянно дергается, что у него то не получается, это не получается, и здесь его не любят, и там его не любят, и девушки рядом какие-то непонятные. Вот. А насчет непонятных девушек я вполне поддерживаю Синдзи, потому что не знаю, что бы я делала на его месте, потому что три прекрасные дамы, которые находятся рядом, это бешеная Аска, это интровертированная Рэй.
Вот, просто до предела интровертированная.
Ну, да. Мы только впоследствии узнаем, кто она такая и почему она такая. Но поначалу ты просто не понимаешь, что это такое. Ну и третье – это, собственно, Мисата, которая переезжает жить Синдзи. Вот. Mm-hmm. Вопрос к вам. А как вам эти персонажи и система взаимоотношений между ними?
С кого начнем? Давай, Рай, с тебя начнем. Слово гостю.
Давай лучше ты.
Хорошо. Давайте... Так, я, когда смотрел, прежде всего, я не мог понять, так как я специально ограничил себя от каких-то спойлеров, от чего-то еще, я не очень мог понять вначале жанр, потому что они пытались то в комедию, то вот в какие-то там драматичные, серьезные моменты и взаимоотношения героев, я не мог понять, насколько к ним относиться серьезно, насколько за это все цепляться. До ознакомления с сериалом как таковым я питал какие-то симпатии к Аске и думал, что ой, классный персонаж, и когда она только появилась на экране, я такой, о, классно, смотрите, какая она яркая, здоровская, сейчас, наверное, тут все, я определю для себя любимчика, и такой, стоп, что она делает, почему она так себя ведет? На самом деле, мне кажется, золотой просто момент этого сериала в том, что в отличие от большинства аниме, которые я посмотрел, у всех героев этого аниме есть причина, которая наглядно объясняет и четко описывает, почему они такие. Все герои раскрыты настолько здорово, их предыстории раскрыты настолько здорово, они настолько человечные и настоящие, что ты ни на секунду не сомневаешься, что это не просто вот там она вот такая, потому что это такой вот архетипичный какой-то японский характер, да, в аниме, что должна быть там девочка Цундера, которая там все время такая вредина, негодяйка, и это просто ее стиль. Нет, здесь четко и прям вот до деталей мелких тебе рассказывают, почему персонаж стал таким. И мне кажется, в этом заключена львиная доля популярности персонажей этого сериала, почему они стали такими значимыми в культуре. Они очень человечные, да. Действительно. И система взаимоотношений Синдзи здесь со всеми героями сериала, она очень интересна, и через него мы действительно как будто каждый раз знакомимся с этими персонажами все больше и больше, мы все глубже, все лучше их узнаем, и даже когда они не очень связаны с Синдзи, все равно в какой-то ключевой момент, как вот эта сцена с арбузами и с Кайдзи в конце, уже где-то к второй половине сериала, персонажи, которые, казалось бы, вообще практически не пересекались, которые очень полярно находятся на полярных позициях, на полярных ролях в сериале, но, тем не менее, всегда это какое-то откровение, всегда это какое-то переосмысление персонажа, и мне очень нравится, что это происходит.
Там еще есть такая интересная тема, как поднимают проблему дилеммы дикобразов. Есть такой термин, обозначающий то, что типа ночью дикобразам холодно, и они хотят прижаться друг к другу, чтобы согреться, но чем плотнее они прижимаются, тем больше их иголки впиваются друг в друга, и им больнее, и при этом... Поэтому им приходится держать некоторую дистанцию, чтобы было немного тепло хотя бы, но не так сильно больно. И как раз-таки, мне кажется, Синди отлично вписывается в эту проблему, потому что он не знает, как вообще общаться, взаимодействовать с людьми. И когда он пытается как-то быть поближе, подружиться, в ответ он получает там какую-то боль, ему дискомфортно, неприятно. И весь сериал, ну, я как заметила, он на протяжении всего сериала с разными героями по-всякому пытается взаимодействовать, подружиться. И
сближаться, отдаляться.
Да, да, и учиться быть, жить в обществе. Вот. Ну, я не могу сказать, что он меня раздражает. Я, наоборот, его хорошо понимаю и сочувствую, потому что на него просто возложена колоссальная ответственность за все человечество, которое он вообще не просил. Он просто обычный подросток с своими проблемами, и тут ему заваливают на плечи такое дело, что Синди, полезай в этого робота, управляй, и как бы я бы, наверное, на его месте вела себя точно так же, была бы в какой-то, не знаю, в шоке, нерешительности. Вот.
А, кстати, как ты думаешь, насколько Синзи помогают его отношения со старшим товарищем, то есть с Мисато?
Ну, я заметила, что Мисато, она пыталась взять на себя роль, так сказать, мамы, то, что она настояла на том, чтобы он переехал именно к ней. Она пыталась создать ему максимальные какие-то условия, чтобы ему было нормально все это переживать. Вот, ну...
Но при этом, помимо того, что она проявляла материнские черты, она также довольно четко проявляла черты командирские. И это очень важно, это очень четко подчеркивалось в моменты, когда она, мне кажется, тоже не до конца понимала свою роль и как ей нужно вести себя в каких ситуациях. И прям сильно было видно, как она... ломалась, как вот как ей тяжело, когда она вроде заботится об этом мальчишке, потому что понимает, что это просто ребенок, но при этом там нет, давай делай срочно, там пора. А потом, когда он говорит, я не буду, она говорит, ну ладно, но я тебе все равно забочусь, там, и я все равно там скажу тебе вот что там какие-то.
И наоборот, она на него срывалась, да, она его отчитывала, да, за что-то, и сначала она говорила мягко, а он продолжает капризничать, вести себя как ребенок, а она же не мать, и она просто срывается на него, как бы, ну, у нее тоже не получалось всегда.
Конечно, это же очень сложно. Тем более, тут важный момент, что вообще, в принципе, с таким человеком, как Синзи, очень сложно взаимодействовать. На какой бы стадии он ни был, насколько бы он ни был взрослым, человек с таким характером, это очень сложный человек, которому и так-то по факту нелегко. А когда на него возлагается такая ответственность и возлагаются такие ожидания от общества, его собственный внутренний стресс умножается просто многократно, стократно. И, конечно, все эти взаимодействия, все эти моменты, как, например, вот этот вот мальчишка, забыл, как зовут, хулигана школьного.
А, поняла, тоже не помню.
Когда он сначала вымещает на нем свою злость.
Одноклассник, да.
И бьет его, и говорит, слушай, прости, я как бы бить тебя не хочу, но я, если этого не сделаю, я не успокоюсь. И потом, когда он понимает, что на самом деле Синзи там делает благое дело, он говорит, ну давай бей меня, давай ты меня побей в ответ, потому что он видит в этом единственный выход, то есть он понимает, что для него вот это выплеск эмоций, он помогает ему жить дальше, он помогает ему как-то себя стабилизировать, и он таким образом хочет Синзи помочь, а Синзи наоборот, он вообще не понимает, что происходит. Он в этом плане, конечно, безумно сложен тем, что, ну вот, насколько я понимаю, с момента трагедии, произошедшей с его мамой в очень раннем возрасте.
5 лет.
Синзи же вообще никак не был интегрирован в общество практически.
Кстати, нам не
единственное,
говорится,
единственное, что мы знаем о прошлом Синзи, это вот то, что он упоминает некоего учителя, у которого он, ну, который был, я так понимаю, ему и опекуном, и нянькой, и воспитателем. отец пристроил его к, вот, к некоему учителю, который занимался его воспитанием, образованием. Он же наверняка его там как-то кормил, содержал и так далее. То есть такой вот гувернант был у Синдзи. И, да, да. И недаром эта фигура никак не появляется в самом сериале. Она упоминается неоднократно, Синдзи, но ни в одной сцене мы его не видим. Мы не знаем, как он выглядит. Мы не знаем, что это за человек. То есть мы, в принципе, не знаем, как был сформирован характер Синдзи, но мы точно знаем, что кроме него у него никаких контактов ни с кем не было. То есть он не общался с какими-то одноклассниками. Ну или, по крайней мере, об этом никак, опять же, не упоминается. Mm-hmm. Если что-то затрагивает вот этот период жизни Синдзи, Синдзи говорит, ну, учитель мне говорил, что вот так. Или там вот, ну, все, это вся информация, которую мы знаем. То есть получается, что, наверное, переехав вот в этот большой город, бешеный, для встречи с отцом, он вдруг попадает в социум. Впервые за долгие-долгие годы изоляция от этого самого социума. И это, конечно, очень большой стресс.
Ну, я к этому добавлю, что это одна из любимых тем в японском аниме. Социализация человека, который плохо социализирован по тем или иным причинам. Прежде всего, это такой вот замкнутый интроверт, вот, который на всех смотрит косо и не очень понимает, а что он, собственно, должен делать. И японская модель социализации, вот как она прослеживается, в частности, в Евангелионе, заключается в том, что ты интегрируешься в общество как какой-то его член, приносящий пользу. То есть ты находишь свое место не за счет, собственно, каких-то личных теплых контактов. Они нужны, но они инструмент для достижения цели. А цель какая? А цель, чтобы ты обществу приносил пользу. Ты можешь быть сколь угодно чудным, странным, малообщительным. Никто тебя не заставляет, например, быть экстравертом, если ты интроверт. Сиди себе спокойно в уголочке, но главное – приноси пользу, займи свое положение. Собственно, призыв Синдзи отцом для того, чтобы тот пилотировал Еву, это как раз... завязка не только сюжета, но и завязка вот этого пути социализации героя, который он последовательно проходит. Но и как мы помним, у него периодически случаются срывы, не хочу, не буду я это все пилотировать, и зачем вы на меня все это навесили. Вот, и, соответственно, толпа товарищей так или иначе объясняет Синдзи, что он не прав. Собственно, вы тут упомянули, что Мисата срывается. Но ведь она срывается тоже не просто так, не только лишь потому, что ей чисто психологически тяжело, а потому, что у нее есть совершенно определенная социальная роль. Она старший, она командир, и ее первейшая задача – это поставить Синдзи на место, на котором он должен стоять. А Синдзи начинает фордебачить. Какая реакция? Ну, естественно, поставить юношу на место и показать, что... Слушай... Давай ты займешься делом все-таки. Вот. И для этого, ну, существуют разные подходы. Она может быть ласкова, она может сорваться, может действовать по-разному, но главное – это вот его поставить в нужном месте. И вот, кстати, в связи с этой моделью социализации, мне кажется, интересна фигура Рэй. Я уже тут, по-моему, говорила или нет, что Рэй – это моя любимица. Я здесь совершенно не оригинальна. Рэй любит очень многие, точно так же, как многие любят Мисата. Вот, я Рэй, наверное, поставлю даже на первое место. Вот, и вопрос к вам. Как вам этот персонаж и то, кем этот персонаж в итоге оказался?
Давай. А я хотела, извините, еще предыдущую тему тоже добавить насчет социализации Синдзи. Мне кажется, японцам эта тема даже ближе, чем, например, нам, русским зрителям, потому что японское общество, оно очень закрытое, они закрытые люди, и им сложно выражать эмоции ввиду их какой-то такой культуры. Uh-huh. И у них есть такое понятие, как хикикомори. Это люди, которые вообще никак не хотят, не могут, не боятся контактировать с обществом, и все, что они делают, просто сидят дома, они не работают. Чаще всего у них нет друзей в реальной жизни, и как раз-таки если их вывести на улицу и заставить общаться с людьми, они испытают примерно то же самое, что испытал Синди, ну, мне так кажется. То есть колоссальный стресс, давление. Вот, поэтому эта тема, мне кажется, да, очень такая волнующая многих людей.
Чем дальше, тем она становится острее, я так понимаю.
Угу.
Тема социализации. Ну вот Синдзя обычный подросток, который, как мы все, пытается найти свое место. А Рэй, как выясняется, позже не совсем обычный персонаж, вот, и даже не совсем человек, спойлер. Вот, поэтому повторю свой вопрос к вам. Как вам этот персонаж и то, кем этот персонаж оказался в самом конце?
Это тоже мой любимый персонаж, начну я. Я ей могу посочувствовать, и мне очень жаль ее в том плане, что у нее же есть много копий, и как бы была первая копия, которая умерла очень рано, будучи девочкой, и вторая копия — это вот как раз-таки нас знакомят с ней с начала сериала, и я замечала, что по ходу сериала она начинает что-то чувствовать, она начинает задумываться о чувствах. Я помню, я там спрашивала, что чувствует Синди, и она хотела порадовать Синди тем, что устроит совместный ужин с его отцом, потому что она поняла, что для Синди это важно. То есть,
вот я, кстати, не помню, это было в оригинале или это было только в...
Кстати, это могло
наверное,
быть...
это было,
да,
только
это,
в ремейке.
Наверное, было в ремейке, но это
там
тоже
была
раскрывает
персонажа. Очень хорошая, очень интересная сцена, да, когда она выяснила о том, что... Ну, людей сближает, когда они там проводят время вместе.
Трапезничают,
кушают. Да, и она решила устроить ужин для Синдзи и для его отца, чтобы их сблизить.
Ну,
продолжай.
Ну, в итоге, конечно, к сожалению, конечно, не получилось, да, вот. И меня очень радовали эти моменты. И тоже, когда в конце Генда, он хотел своей помощью стать богом, и в один момент она говорит: нет, я не твоя игрушка. То есть, ну, это показывает нам, что все-таки у Рэя есть какая-то, ну, личность, характер, хоть и поначалу он очень слабо проявляется, потому что она тоже, мне кажется, в неком вакууме была, как и Синдзи, ну, что ей никто никогда не занимался, с ней никто не общался, вот у нее, помнишь, ее комната абсолютно пустая, в ней нет вообще ничего.
Да, какие-то эти там окровавленные бинты,
а кровать,
которые она там просто
одежда.
Перебинтовалась, бросила.
Да, и
комплект
все.
Одинаковой одежды совершенно, лежащий там сложенный.
И мне кажется, это странно, потому что, спойлер, это Рэй, это клон матери Синдзи Юи, и Генда специально создал ее по прототипу, он скучал, потому что по своей жене. И мне странно кажется, что он не вложил вообще ничего в нее, то есть он особо ей не занимался никак. То есть ее жизнь была важна очень Генда, помните, в начале тоже серии, где эксперимент пошел неудачно.
Да, когда он бросился вытаскивать.
И он бросился, начал открывать этот люк и обжег себе все руки, но было видно, как он волнуется за Рэй, как она важна для него. Но вот мне кажется, это было только для его плана нужно в итоге.
Ну, если мы говорим о Генде как о персонаже, здесь вообще тоже стоит понимать, наверное, масштаб какой-то вот этой трагедии. Он, ну, в принципе, изначально карьерист сам по себе. То есть он человек больших амбиций, который идет к глобальным целям, и изначально он для этих целей, кстати, очень здорово это передано как раз в оригинальном аниме и совершенно потеряно в перезапуске тот момент, что изначально-то их фамилия Икари — это фамилия его жены, которую он взял просто потому, что сам по себе был никем, потому что он за счет фамилии своей жены смог пробиться в более высокое общество, смог заполучить там большие связи, заручиться, опять же, поддержкой вот этого профессора Фуидзуки, или
Фуидзуки,
который был его правой рукой на протяжении всех событий сериала, по факту, и оставался его верным союзником до самого конца, то в перезапуске этот момент, к сожалению, совершенно потерян. И фамилию Аянами носит как раз-таки мать Синдзи. Он остается Гендо Икари, а она Икари Аянами. И, то есть Рэй Аянами носит фамилию своей матери. Хотя здесь он отдает ей как раз-таки свою фамилию. И фамилия Икари... фамилия Икари. Все, я поплыл.
Это очень сложно, да.
В японских именах, фамилиях. Но идея в том, что в оригинальном мультсериале фамилия Рэй – это фамилия, ну, грубо говоря, девичья фамилия отца Синдзи, которую он ей дает, тем самым обозначая свою принадлежность к ней, тем самым обозначая то, сколько она для него значит, при том, что Синдзи для него не значит так много. На его пути к проекту вот, комплементации человечества, к проекту объединения всех, мне кажется, в тот момент, когда он потерял жену, он настолько загорелся идеей объединить все человечество в единый вот этот какой-то глобальный космический разум, бестелесный, безграничный, всевластный. И к своей попытке таким образом... Ну, то есть, глобально-то идея была в том, что все воскреснут, все, вот, все умершие, погибшие люди, их сознание тоже объединятся в этот единый информационный поток.
Можно будет встретиться с мертвыми.
Для него было настолько важно воссоединиться со своей погибшей женой, что, как это ни трагично, даже его сын перестал иметь для него значение. Для того, чтобы достичь этой цели любой ценой совершенно, его собственный ребенок стал просто инструментом в его руках. И вот эта искусственно созданная девочка, созданная как клон его бывшей возлюбленной, его бывшей жены, она для него значила гораздо больше, чем его родной сын, и в этом, конечно, огромная трагичность и огромная сложность вообще этих персонажей.
Ну, и важно, что Рэй исполнила свое предназначение, ну, тоже, как мы помним, в самом конце, вот, и что она сыграла действительно значимую роль в проекте «Комплементация», который упомянул Леша, вот, собственно, вот к этому вопрос. Как вы считаете, собственно, вот этот проект комплементации, да, к которому идет весь сериал, что это такое? То есть как мы к этому можем отнестись? Вот. Ну, то есть очевидно, что создатели, ну, как мне кажется, да, что создатели сериала относятся к этому скорее положительно, к этой идее. А как к этому отнесемся мы? Насколько это решает проблемы человечества, вот как они обозначены в Евангелионе?
Очень сложный вопрос, да. На самом деле. Это скорее, мне кажется, нужно дискутировать уже на каком-то таком более серьезном философском и даже не столько философском, сколько таком даже киберфилософском уровне, потому что все эти вопросы аугментации, все вопросы изменения сознания, объединения в общий какой-то единый массив, они так или иначе сейчас занимают умы человечества, и мне кажется, что рано или поздно к этому все равно придет. Тут вопрос скорее столкновения науки и религии в этом вопросе, потому что что это будет? На самом деле, это будет рай или это будет ад? Что человечество на себя навлечет, тем самым пытаясь вот поиграть в Бога, пытаясь поиграть в какую-то всесильную сущность, в нечто большее, чем оно является. Понятное дело, что человечество на протяжении всей своей истории ставит перед собой там ранее недостижимые цели и успешно их преодолевает. Но весь вопрос в том, останется ли человек человеком, если он перестанет существовать физически.
Да, отбросит свою
если
часть
он,
сущности.
Да, если он отбросит какой-то вот элемент того, чем он является, останется ли он при этом человеком?
Мне кажется, нет.
Это, конечно, хороший вопрос, на который размышляют создатели сериала.
Что для японской культуры и для японского менталитета здесь нет проблемы. То, обо что притыкаемся мы, это наследие, в общем, христианской и постхристианской цивилизации, которая действительно ставит, во-первых, на первое место человеческую личность как таковую, а во-вторых, связанность тела и души и представление о том, что хотя тело может быть и не столь важно, вот, но оно задает душе какую-то определенную индивидуальность. Mm-hmm. Тело с душой могут разойтись, но душа, которая была соединена с определенным физическим телом, остается уникальной. И, собственно, вот это мировоззрение, оно порождает кучу вызовов, которые мы видим именно в западной фантастике. То есть, действительно, останемся мы ли мы людьми, если избавимся от тела, останемся ли мы людьми, если воедино сведем все наши сознания, соответственно, тоже в обход тела, и много еще чего. Вот, как-то тоже, по-моему, неоднократно мы обсуждали, насколько остается человек человеком, если его физическое тело, скажем, процентов на 90 уже не его. То есть вопрос киборгов. Собственно, сразу тут вспоминается «Призрак в доспехах», о котором еще обязательно поговорим. И тоже ему, кстати, в этом году 25 лет. Mm-hmm. Вот. Собственно, для условных европейцев это, правда, достаточно серьезный вызов. Насколько я понимаю, японская мировоззренческая модель просто не предполагает таких установок и поэтому не видит такой проблемы. Собственно, почему нет? Она смотрит, прежде всего, категории социума, вот, и пользы для оного. Соответственно, вопрос киборгов снимается тем, что каким бы то ни был странным, киборгом, не киборгом или человеком, который еще хуже киборга, может быть, еще страннее. Mm-hmm. А главное, чтобы ты занял свое место и приносил пользу обществу. Все.
Индивидуальность не на первом месте у японцев. Индивидуальность у японцев не на первом месте.
Да, конечно. Я бы даже сказала, что индивидуальность в нашем понимании этого, слова это скорее вызов. Сразу мне вспоминается японская поговорка, что гвоздь, который торчит, бьют по шляпке.
Mm.
Ну, собственно, то, что ты слишком выделяешься, это явно минус, чем плюс. Опять же, ты можешь быть странным, но при условии, что ты сидишь в своем уголочке и приносишь обществу пользу. Если польза от тебя не очевидна, то к тебе начинаются вопросы.
Mm-hmm.
Вот. А второй момент, собственно, именно из-за того, что нет индивидуальной души, в нашем, что ли, понимании этого слова, то, собственно, и нету такой большой серьезной проблемы. И то, что мы видим из Синдзи, и вообще, можно сказать, глобально со всем человечеством, это то, что можно по-светски назвать психотерапевтическим сеансом, так или иначе. То есть, скорее, вот здесь отголоски чего-то буддийского чувствую я, да, что индивидуальное сознание, соответственно, индивидуальные травмы, как мы бы сейчас сказали, это несовершенство человеческой природы, от которого мы избавляемся с помощью совершенствования своего сознания. Вот. И чем сознание становится таким больше похожим на мировой океан, в котором мы растворяемся как соляная кукла, тоже буддийский образ, тем, собственно, лучше для нас, для всех. И комплементация, которая вот для меня, для человека христианского сознания, выглядит несколько жутковато, но то есть я на это смотрю, и меня вот прям всю так вот поеживает. То для создателя Евангелиона это норма. Наоборот, все хорошо. Все, так сказать, избавляются от своих страданий, травм, комплексов и так далее. То есть, как говорится, why not?
Ну, еще, может, учитывая ситуацию, которая происходила в аниме, это тоже был выход, потому что в 2000 году вот был второй взрыв, и на планете, там, по-моему, несколько миллиардов людей погибло.
Половина населения планеты, по-моему.
Да, и потом еще целый год, там, по словам Фуицуки, был кромешный ад. Я думаю, там, ну, и климатические особенности какие-то были, и голод, наверное, там, может, и гражданские войны какие-то за ресурсы, что-то, в общем, могло быть такое, и что действительно комплиментация человека оказалась тогда разумным выходом, исходя из их, исходя из той ситуации.
Ну, то есть получается, что силы изначально понимали, что к этому так или иначе все придет, и они просто пытались таким образом спастись и создать какое-то следующий этап жизни человека, человечества в целом на этой планете. Кстати, очень здорово это показано как раз в третьем полнометражном фильме, который 3.33, Оксана, рекомендую тебе к просмотру переосмысления. Может быть, стоит как раз-таки дождаться уже нового фильма, который вот уже должен наконец-то появиться. Насколько я сейчас вот наискал информацию в интернете, 2 октября должна была пройти финальная проверка анимации перед редактированием. И если все получится, то, наверное, все-таки мы его в ближайшее время увидим. И эта история будет закончена во второй раз. И, конечно, первые 2 полнометражных фильма практически дословно цитируют происходящее в оригинальном сериале, разбавленное некоторыми сценами, со смещенными акцентами, с добавлением буквально 1-2 новых персонажей, которые не так сильно влияют на сюжет. Но третья часть, она просто переворачивает все с ног на голову, 14 лет. То есть, если говорить о хронологии сериала, то это примерно момент 16-17, наверное, серии.
15-й, год ты имеешь в виду? Какой там год показан?
Нет-нет-нет, я не про, не про годы там, я про события. Это как раз вот после того момента, когда первая Ева раскрывается в своей полноценной форме, когда она начинает действовать без подключения к электричеству, когда у нее вырастает человеческая рука.
Уровень берсерк.
Да-да-да, вот под воздействием эмоциональной вспышки Синзы, сидящего внутри в качестве пилота. Как раз-таки здесь, вот в этой точке, события оригинального сериала и события перезапуска начинают идти кардинально 2 разными путями. Если в том сериале, который мы видели в 90-е, это развелось таким образом, то в перезапуске произошел тот самый третий удар, и события третьей части рассказывают о том, что же стало с человечеством через 15 лет после третьего уже удара. И очень сильно смещается баланс сил, очень сильно смещаются позиции на этой шахматной доске, и внезапно нерв оказывается совсем не какой-то позитивной организацией, а нерв...
А подозревало это?
Да. Нерв во главе как раз-таки с отцом Синзи является таким подпольным движением, как раз-таки которое идет к той самой зловещей цели комплиментации человечества, которая в перезапуске называется как раз-таки уже глобальной, вообще глобальным бедствием и тем, чего нельзя допустить. И вот Мисато Куцараги и ее бывший отдел, который работал раньше в нерв, как раз-таки пытаются этот нерв уничтожить и не допустить той самой комплиментации человечества, к которой идет Гендо. И в этом плане, конечно, перезапуск очень сильно разворачивает вектор взгляда на сериал в другую сторону. Я не буду спойлерить сильно о том, что происходит в конце, но вот могу сказать, что концовка третьей части меня разочаровала. Третьей части перезапуска. До этого перезапуск для меня был на голову выше оригинала, за исключением некоторых подробностей, вот, которые я озвучил выше. Как, например, с фамилией отца и так далее. Но вот третья часть в этом плане начиналась безумно интересно. Посмотреть на персонажей 15 лет спустя и как изменились их характеры. Спойлер, не изменились практически. Очень интересно. И как это, опять же, лишний раз нас наталкивает, наверное, на мысли о том, что бы ни происходило глобально в мире, человек остается самим собой. Человек, сформированный годами, верен остается своему характеру, совершает те же ошибки, наступает на те же грабли. И это, конечно, жутенько. Прямо скажем.
Зато очень реалистично.
Да, да.
От тебя хочу добавить также, что рисовка очень сильно выросла, графика стала очень красивая, и в новой перерисовке персонажи смотрятся интересно.
Да, вот. Да, гораздо живее.
И 3D-графика тоже, вот эти все технологии, как показаны роботы, очень красиво наблюдать за этим.
Да, пока на самом деле я немножечко себе испортил впечатление тем, что я смотрел подряд взахлеб все сразу. То есть я сейчас посмотрел оригинальный сериал и сразу же после него посмотрел перезапуск. Так, конечно, мы делать не рекомендуем, но в целом ознакомиться с этой великой франшизой рекомендуем всем и каждому.
Это точно. Вот, к сожалению, у нас время наше уже подошло к концу. Вот, напоминаю, друзья, что мы продолжаем работать на некоммерческой основе. Будем рады любой вашей материальной поддержке. Все наши данные, все реквизиты указаны в нашей группе ВКонтакте и на сайте teos.fm. А с нами сегодня были наш ведущий Алексей Зуйков, я Оксана Куропаткина, а наш гость, косплеер, любитель японской культуры Раиса Неудахина. Соответственно, Гигзона. Ждем вас в следующий понедельник и во все грядущие понедельники. Всего доброго, друзья.
До свидания.
До свидания.